Добрый день.
И у нас очень много от зрителей, которые читают ваш сайт, каналы посещают, читают ваши книги, очень много поступило вопросов. Вопросы, они в основном связаны с духовной жизнью, с духовной практикой. И тема такая, знаете, актуальная и злободневная для нас на сегодня. Она называется так: духовная жизнь, духовная практика – это бегство от реальности или путь к ней. И вот живые люди, простые, которые не всегда даже занимаются духовной практикой, просто что-то ищут в поисках своего истины, да, в поисках истины, они задают вопросы. Мы выбрали самые интересные, актуальные 25 вопросов и хотели вам сегодня задать. Первый вопрос. В современном мире, где все больше людей уходят в виртуальную реальность, компьютерные игры, бесконечные сериалы, многие считают, что религия и духовность – это просто еще один способ сбежать. Чем, с вашей точки зрения, ваша практика отличается от ухода в виртуальный мир? Это другой вид бегства или что-то совсем другое?
Ну да, здесь, смотря что считать реальностью, согласно как бы древним учениям, есть три реальности, окружающие человека. Если, скажем, у животных там одна в основном реальность какая-то, где-то у мудрецов тоже одна реальность может быть какая-то, они утверждены в этом уже. Животные в невежестве утверждены, мудрецы в знании утверждены, в мудрости. А вот человек обычный, да, он в трех реальностях может пребывать разных. То есть, как мы говорим, человек лицемерный, двойственный, непостоянный, ненадежный, обманывающий других, не сдерживающий обещания. То есть ему трудно быть постоянным, потому что есть три вращающиеся энергии вокруг него. Ну, приведем просто наглядные примеры. Вот взять город. Есть какие-то ночные клубы, притоны. Есть какие-то там притоны наркоманов. Есть какие-то пьяные заведения. А есть концертные залы, где слушают классическую музыку. И вот те, кто выбирает, скажем, классическую музыку, ну, культуру, они избегают этих мест, этих вот наркоманных, там, скажем, или пивных каких-то вот таких вот грубых таких чувственных наслаждений. Они избегают ту реальность и уходят оттуда. Вот. Плохо это или хорошо? И если их реальность выше, это хорошо. Если их реальность ниже, то это прогресс будет, скажем. Если он вообще жил как животное, скажем, да, бездумно, и хотя бы начал вот свою жизнь с каких-то низших вещей, но уже есть общение, скажем, он двигается куда-то. Да, вот. Он перестал ходить, скажем, в ночные клубы проституткам, сейчас ходят в рестораны приличные. Для них это прогресс будет, скажем. Да? Но тоже мы подразумеваем, что если мы хотим передвинуться куда-то выше, нужно оставить то, что ниже. И вот виртуальную реальность не сравнивайте, пожалуйста, с духовной жизнью, потому что виртуальная реальность, она ниже этого вот реальности исполнения обязанностей, деятельности, работы, ответственности за семью, она ниже. Там нет этой ответственности. Вы там не можете быть ни мужем, ни женой, не можете иметь там профессию. Это все только в воображении крутится. То есть это не настоящая реальность. Не путайте это с духовной практикой. То есть духовная практика – это реальность, которая связывает нас с более высоким измерением. Вот это надо изучить, что это за более высокое измерение, прежде чем, ну, делать какие-то выводы подобные.
Спасибо огромное. А сейчас есть тенденции, когда люди бегут уже не от реальности, а от виртуальности, в ретриты, цифровые детоксы, в тишину. Ну, сейчас это очень актуально. Можно ли назвать вашу традицию самым древним ретрит-центром, ну, вообще ретритом, и который всегда предполагал путь возвращения к настоящему? Можно ли так говорить?
Реальность. Это скорее это какой-то оазис такой. Духовная жизнь – это оазис, место, где вы мечтаете быть, но не можете быть или бывать очень редко. Это как отпуск, скажем, да, вот вы работаете, вы устаете, и вы мечтаете о каком-то отдыхе, о каком-то месте, где красиво, спокойно, нет какой-то перегрузки эмоциональной или физической. Здесь вот нет вот этого вот бремя обязанностей тяжкое, да, какое-то время вы хотите освободиться от этого всего. И вы ищете такое место на карте, или в турбюро, допустим, и находите это место, и вот оазис такой, да, где вот вы чувствуете счастье, можете прийти в себя. Это духовная жизнь. Это та мечта, которая не реализовывается в жизни человека, он откладывает на потом, на будущее, когда-то, и объяснить не может, чего же он хочет на самом деле. Он не может его представить, но он хочет чего-то большого, счастья, любви, красоты, знания, свободы, бесстрашия. Все это человек хочет, но не находит. Вот в этом измерении страсти и невежества их нет, не существует. Почему он устает вот от обычной реальности, в которой мы живем? Потому что это реальность гуны страсти. Это вот научно описано в ведах. Гуна означает качество. Качество. Качество страсти означает, что человек изнашивает себя, он много работает, потому что его гонят, гонят просто, вот толкают к этой деятельности плоды, деньги, слава,
почет,
почет, да, последователи, то есть конкуренция. Вот это вот производная гуны страсти, вот эта энергия жадности также, вожделение. Эта гуна очень быстро изнашивает человека, поэтому он опускается куда? В отдых, бездеятельность какую-то. Поэтому есть место для работы и для отдыха, все, что мы имеем сегодня. А вот возвысить над этими двумя как бы гунами, да, нет практики. То есть это духовная уже практика. Люди думают, что выше, превыше материального благополучия ничего нет, превыше экономического процветания ничего нет. А веда говорится, что экономическое процветание достигается при помощи религии. То есть вот это нужно разъяснить людям, как это связано вообще. Не при помощи просто бездумной работы, а при помощи религии, дхармы. Но мы не говорим о конфессии. Мы не говорим, что при помощи православия, скажем, да, или католицизма мы сможем развить экономику. Нет. Для этого существуют предприятия, фабрики, заводы там, экономические, да, какие-то, чтобы решать проблемы. Финансовые какие-то, уметь делать движения, да, понимать в этом что-то. То есть нужно образование конкретное. А как связана вот именно религия с этим процветанием? Религия означает качество, духовное качество человека. Не просто какая-то организация религиозная, а человеческие качества, которые должны сопутствовать в добродетели. То есть религия – это гуна добродетели. Вот куда поднимает, как бы должна поднять нас религия. И прежде всего это честность. Но представьте, да, если вот установить религию честности – в обществе людей, сколько отпадет ненужных усилий контроля человека, если он честно будет трудиться, честно себя вести, не будет воровать, не будет хитрить, не будет обманывать кого-то. Сейчас сплошь и рядом вот люди просто крутятся, каждый для себя что-то пытается взять, и они друг другу соперники, по-волчьи воют, потому что они в стае волков живут, так они говорят. То есть отсутствует религия. Она формально присутствует как конфессия, а как качество она отсутствует. И вот духовная практика – это развитие духовных качеств. Она необходима каждому человеку.
Спасибо большое. Интересный вопрос в продолжении этой темы. Слышал о токсичной духовности, когда человек использует мантры и медитации, чтобы давить гнев, обиду или печаль, ну, то есть подавить в себе, вместо того, чтобы их проработать. Как в сознании Кришны отличить здоровое успокоение ума от опасного подавления эмоций?
Это разные виды йоги. Есть йога, которая подавляет чувства, останавливает их деятельность. Это аштанга-йога. Механически. Сегодня никто не сможет это сделать в настоящее время. Век Кали, упадок духовный, и такой силы нет разума у человека и памяти. Поэтому есть другая йога, более естественная, чтобы направить эти энергии в нужное русло. Тот же гнев, скажем, он может быть и положительным, если направить его против невежества, не соглашаться с невежеством. Сегодня мы гневаемся, когда у нас что-то отбирают, обманывают, скажем, или обижают нас, да, лично принимаем на себя какие-то вещи. И вот этот гнев порождает враждебные чувства, разрушительные энергии, да? И он выражается в плохих словах, в оскорбительных словах, злая речь, предвестник смерти. Зачем? Затем наступают какие-то виды преступления уже, насилия. То есть так происходит с гневом. Но если гнев направить на невежество, подобно как родитель гневается на ребенка, когда он делает что-то неправильное, он же не будет молча смотреть, что ребенок делает какие-то глупости или вредные для себя вещи. Он будет его исправлять. Если он не слышит, он гнев применит. Это его разумное применение гнева. Учитель в школе обучает предмету, чтобы обучить, тоже иногда гневается, ругает ученика. Это применение в гуне благости. То есть гнев нужно направить вот в гуне благости. Не на самооборону, а на образование, на обучение, на свое обучение, на другие. Гневаться на себя нужно, если я делаю что-то не так. То есть можно ведь и это разумно применить. Эта йога считается выше, чем просто подавление чувств. Но какие-то чувства все же нужно подавить, если они греховны. Нужно остановить, уметь это делать. Что-то мы должны также подавлять. Например, если я хочу кого-то убить, что я должен делать? Позволить себе это сделать, да, чтобы вышел этот гнев? Нет, я должен себя остановить. Или кого-то оскорбить хочу. Ну вот хочется мне, я вот вижу причину. Но я должен подавить такую вещь. То есть серьезные грехи нужно подавлять в себе.
Если человек приходит в храм, потому что у него рушится семья, проблемы на работе или депрессия, это искренний поиск Бога или просто побег от боли? Может ли кризис быть путем в духовность?
Вот эта история, она хорошо описана Толстым. Лев Толстой писал в произведении «Отец Сергий». Там герой, это такой амбициозный, эгоистичный человек, вот он там двигается по карьере, успешно очень, ему многие завидуют, но потом рушится его карьера. И вот он, обиженный на жизнь, вот этот кризис не может пережить, уходит в монастырь. Вот начинается его роль отца Сергия, он идет к святости как бы, да? И через какое-то время приходят к нему друзья в монастырь повидаться просто. Те старые друзья, с которыми он когда-то делал карьеру там, служил и прочее, они знали его амбиции, его характер. Были удивлены, что он так вот стал таким духовным человеком. Пришли его увидеть, навестить. Он не вышел к ним. Священник пришел, там послушник пришел, сказал, что он не может выйти к вам, он отрекся от мира навсегда, ну что-то в этом духе. А они сказали, но мы видим того же самого вот человека, которого знали в миру. Он не стал смиренным. Он всегда был таким. Тот же самый характер, он не изменился. Вот он ушел в монастырь, но он все с собой туда и принес. Обиду на жизнь, там вот все эти вот неудовлетворенные желания. Вот он сейчас там живет, но он внешне только живет там. А на самом деле такой же. Но он там начинает делать себе карьеру. Тоже берет аскезы, молитвы, продвигается, и в конце концов его считают святым, потому что он там уже исцеляет, что-то такое, там уже способности какие-то, такой рассказ интересный. И к нему, о нем начинают говорить уже, да, как о святом, заговаривать. Одна женщина сказала, что я докажу, что он не такой. Вот я его проверю. Красавица какая-то к нему в эту келью пришла ночью.
Ничего себе.
Вот. От этого возбуждения, которое к нему пришло, от этой женщины, фривольно себя вела, там она зимой, там где-то она промокла, она там плакала за дверью, упустил ее к себе, она стала там кокетничать, там показывать свои ноги, что-то такое там случалось. И от этого возбуждения взял топор, отрубил себе большой палец. Прямо у нее на глазах, по-моему.
Боже.
И она вот в этом шоке, она признала, что он святой, она ушла оттуда, она видела в нем вот эту духовную решимость, увидела в нем. И она сама потом сильно изменилась после этого случая. И тут уже все признали, что он святой. И там к нему идут люди, тут идет народ, и он там всех благословляет, кого-то исцеляет. Там, в общем, такой он стал сильный, чистый человек, могущественный. А потом какая-то просто девица сумасшедшая соблазнила его. Рассказ так заканчивается. И вот он снова идет в мир, уже как, не как святой, себя не считает святым, а как грешник, приступивший к закону Бога. И приходит к своей сестре, по-моему, которая просто вот там детям стирает, готовит, там служит, там, ну вот занята всем этим. И видит, что она более духовно продвинута в миру, чем он в монастыре. Вот такая идея Толстого была. То есть, видите, вопрос сложный. Как говорят тоже, но христианская тема сейчас затронута. Как говорят христиане, не каждый, кто живет в монастыре, освободится, и не каждый, кто живет в миру, погибнет. Не каждый спасется, кто живет в монастыре, не каждый погибнет, кто живет в миру. Это вопрос индивидуальный. И хорошо, да, если даже у человека вот какой-то кризис, несчастье, он под этим впечатлением приходит в духовной жизни, то сам факт, что он поворачивается к Богу, положительный. Но вот насколько он продвинется дальше, мы не знаем. Вот. Насколько он станет искренним, насколько он освободится от своих материальных вот этих амбиций, удовлетворенности, это уже зависит от каждой индивидуальности, от его выбора дальнейшего. А сначала этот выбор считается позитивным. все же позитивный.
Спасибо большое за такую историю. Интересно, вспомнили Льва Толстого. Но вот сейчас вспомним о Бхагавад-гите. Вопрос связан с ней. В Бхагавад-гите Арджуна хочет уйти от реальности. Опять от реальности, да, бежим. Такие вопросы сегодня у нас. Отказаться от битвы и уйти в лес. Кришна называет это малодушием и отправляет его в бой. Получается, Кришна против бегства? Тогда почему вайшнавы уходят в монахи и живут в храмах?
Не все вайшнавы, нет, с этого, может быть, начинают вайшнавы. Когда человек обучается духовной культуре, то это обычно монашеский образ жизни, временно принимает. Угу. Не монах еще. Называется брамачари, неженатый просто человек. Ну как вот, скажем, подростки, дети, они же в школу идут, не на работу. Они тоже как бы от мира защищены еще. Они должны учиться, потому что это тоже вот брамачари называется, неженатый человек. Он должен, дает долг учиться. И пока он учится, он не заводит семью. Так лучше всего. А уже когда закончил обучение, он вступает в семейный образ жизни. И отречение уже в конце жизни, он как монахом должен стать, в конце, перед уходом вообще из этого мира. Он должен достичь отречения. А вначале оно необходимо, чтобы получить образование. Поэтому хорошее начало для мужчин, не для женщин, а для мальчишек, вот юношей, пройти школу брамачария, пожить именно при храме, при той дисциплине, утренних ранних подъемах, медитация, деятельность, там очень много деятельности также полезной, распространение книг, скажем, проведение харинам, общение, то есть распространяют, помогают людям духовные знания. Это очень хорошая практика, незаменимая в том смысле, что в этом возрасте они становятся экспертами взаимоотношений. Mm. То есть они много общаются с людьми на духовной платформе, начинают понимать людей, знают, как разговаривать, начинают учиться культуре общения, речи, понимают характеры, разные качества людей, огромный опыт получают взаимоотношений. Не то, что они сидят за компьютером и не знают никого вообще. То есть это очень полезная практика.
А вот Кришна, получается, против бегства? Тут такой вопрос интересный.
Нет, бегства не существует. Мы же сказали, не бегство, а переход в другую реальность, более высокую, где деятельность более высокого порядка.
И это поэтому нельзя называть
бегством. Например, человек с качествами, скажем, руководителя, он же не должен быть просто дворником.
Ну да.
Но что, он сбежал от работы дворника, получается?
Нет.
Он просто действует согласно своей природе. Так же здесь есть духовные люди. Они должны действовать согласно своей природе.
Да. Интересно. Многие мои знакомые бегут от виртуальности в поисках тишины и одиночества. Когда вы читаете джапу, то именно эти состояния вы достигаете. Ну, этого состояния вы достигаете. Джапа – это радикальная форма цифрового детокса.
А что такое детокс цифровой?
Детокс, ну, это когда люди говорят, что я не буду больше смотреть в телефон, не буду смотреть сериалы, ну, то есть аскеза, не пользоваться чем-то, детокс. Ну, то есть обойтись без этого.
Один человек сказал, я раньше курил. Угу. Ему было уже за 70 лет. Я, говорит, курил и бросил курить в 40 лет, значит, я уже 30 лет не курю. Говорю, ну и как? Это желание у вас осталось? Он говорит, каждый день думаю. Это не поможет. Если просто берете аскезу, не смотреть телефон, не смотреть компьютер, потому что ваши желания остаются. То есть нужно желание возвысить, выше поднять. Этого недостаточно, что вы силой воли, да, удерживаете себя. Это искусственно. Мы сказали, что это в крайних случаях нужно. Когда вы хотите кого-то убить, остановитесь, да. Оскорбить – остановитесь. Своровать – остановитесь. То есть закон не нарушаете. А вот в этих случаях, да, ну, необходимо занять правильно эти чувства свои. И когда вы не склонны к насилию, вы можете чувства занимать правильным образом. И джапа, повторение мантр, это очищение ума и чувств. Это не просто отстранение, это очищение, это разные вещи. Я могу отстраниться, оставаясь грязным. Вот в чем дело. Я тот же самый. Например, наркоман принимает наркотик и отстраняется вот от реальности. Но он же не очищается, потом снова возвращается в эту грязь. Снова возвращается в эту грязь. Они живут очень грязно, очень плохо живут. Алкоголики, наркоманы, другие вот эти опущенные люди. Они, может быть, там отвлекаются на какое-то время, чувственное наслаждение, а потом куда они возвращаются? Туда же, в то место еще хуже даже, еще грязнее становится. то вы должны отстраняться в то место, где вы очищаетесь. Как, например, вы же принимаете душ, омовение в священных реках или у себя под душем, или в бане. Это тоже отстранение, но для очищения это позитивно. Джапа очищает ум и чувства, это необходимо.
Мой психолог рекомендует мне замедляться. Вы встаете рано, утром, до рассвета, повторяете мантры на четках, готовите просад. Это просто эстетика аналоговой жизни или за этим стоит глубокая необходимость души, которую мы утратили в гонке?
Угу, да, утратили. Да. За этим стоят отношения с Богом. Пища – это энергия Бога, например. Люди же забыли об этом. Но мы можем философски порассуждать, что все энергия Бога, энергия Солнца, так все это разъяснять и до какой-то степени, да, будет понятно, действительно, вот вся пища, она от Солнца, а Солнце еще откуда-то, и так можем дойти до каких-то сфер очень высокого разума. Но с тем вот высоким разумом, за солнечным где-то, у нас же нет отношений. Мы вообще даже не представляем, я тут при чем вообще. Там что-то на Солнце, что-то еще за Солнцем, что-то за Вселенной, а я тут при чем вообще? Но когда вы берете пищу, готовите для Бога и предлагаете ее Богу, вы становитесь причастным к Нему. Это духовная практика, это связь с Богом, это йога.
То есть это отношение с Богом?
Это отношение с Богом, да.
Многие жалуются, что после 8 часов за экраном они чувствуют себя высосанными. Ну, за экраном компьютера, телевизора.
8 часов?
Да, за экраном. Они чувствуют себя высосанными.
Так они еще выживают, не знаю, 8 часов.
Ваша практика наполняет или тоже забирает энергию? Есть ли риск духовного выгорания от слишком интенсивной садханы?
Вы же знаете ответ. Вот вы спрашиваете, конечно, хотите сомнения посеять у себя и у других, но вы же знаете ответ. Значит, вы не спрашивали бы об этом. Вы знаете, что духовная практика вас восстанавливает. Это как лекарство от болезней. Вот эти все вот увлечения компьютером, конечно же, это инфекция просто какая-то. Просто получаете инфекцию.
Вирус.
Ну, вирусы. Вы заражаетесь инфекцией какой-то, да? Вирусом, да, этим компьютерными этими делами. А необходимо поддерживать чистоту в уме. Зачем вам какие-то чужие мысли в голове, скажите? Чужие впечатления. Вы должны познать себя. А вы наполняетесь чем-то лишним. При этом это покрывает вашу суть. Поэтому вы чувствуете, что вы выжатый. Вы никто вообще. Вас нет. Еще вы усталы, у вас нет никаких сил что-то делать. Правда же? Когда слишком много объектов, чувств, вы наблюдаете, это как в поезде. Вот вы едете в окно, смотрите. Сначала интересно. Ой, что-то только нет. Вы проезжаете, а потом... 5-10 минут вы уже не можете, вы уже засыпаете, вы устаете. Вам нужно вернуться к себе от этих вот демонстраций, да, внешней энергии. Внутренний мир развивать. Он более богатый, чем внешний, чем компьютерный мир. Он более богатый. Внутренний мир. То есть его даже трудно описать, насколько он богатый. Вот если взять все земное разнообразие, внутренний мир человека более разнообразный, более богатый. Если взять разнообразие всей планеты, скажем. Это маленький пример, на самом деле. Я просто не хочу больше приводить, что вообще не поверите, что я говорю. Но вот пример такой, что люди, которые объехали всю Землю несколько раз, они не были удовлетворены этим разнообразием. Потому что у них потребности гораздо больше внутри. Еще больше, еще больше. То есть мы, видите, склонны к абсолюту, к чему-то безграничному и возрастающему счастью. Вот это наша природа. Поэтому вы знаете, это что такое духовная практика. Но когда вы делаете вещи со сверхчеловеческими усилиями, эта аскеза считается в гуне страсти. Она приводит к упадку энергии. То есть вы берете на себя слишком большие обязанности, скажем, если вы повторяете, рекомендовано повторять 16 кругов махамантры, но вы подумаете, если больше, а если еще больше, а если еще больше в страсти – а может быть, я за один день, да, сейчас вот достигну освобождения, увижу Бога, и начинаете повторять, как сумасшедший, вы можете, да, сдвинуться просто психически. То есть нужно делать регулируем под руководством опытных наставников, без гуны страсти, постепенно. Так Гита рекомендует. Шаг за шагом, медленно. С умом работать нужно медленно. Иначе вы сдвинете эту вот фазу в нездоровое состояние. Поэтому нужно быть внимательным, осторожным. Следуйте практике, примеру практики уже опытных людей.
Спасибо, что поделились понятием духовного выгорания, потому что никогда не слышала. На самом деле это очень важно, что под руководством надо это делать. Анют Ума. Девятый вопрос у нас интересный. Существует приложение для медитации, онлайн-курсы по йоге. Не становится ли духовность таким же цифровым продуктом, от которого мы потом устаем? Можно ли найти онлайн-спасение или оно требует живого телесного присутствия, как в храме?
Из сердца в сердце знания нужно передавать. Это не рекламное бюро. То есть сейчас вопрос был задан с этой платформы. Да. Можем ли мы при помощи внешней энергии распространить что-то духовное? Да. Нет. Только форму можем распространить. Суть мы не сможем распространить. Необходимо общение из сердца в сердце. То есть там должна присутствовать духовная любовь при общении. Тогда возможно передать знания.
Живое общение ничто не заменит, получается. Нет. Если весь день мы живем в мире иллюзий, соцсетей, рекламы, новостей, то что на самом деле является иллюзией, а что реальностью? Ваш мир – храм, алтарь, мантра или наш офис, пробки, социальные сети. Что реальнее? То, что внутренний мир человека, ну, как я вот сейчас, да?
Все может быть иллюзией, все может быть реальностью. И офисы могут быть реальностью, могут быть иллюзией. И храм может стать иллюзией, может стать реальностью. Все, что вы занимаете в служении Богу непосредственно, это будет реальность. Все. Буквально слово «все» говорится. И ваши офисы, и вашу семью, и ваши деньги, и все, что вы имеете. Если вы это связываете с Богом непосредственно, это становится реальностью. И если даже храм существует, но не связан с Богом, это уже иллюзия. Также семья, например, иллюзорная или настоящая. Если она связана с Богом, она становится реальным, реальными отношениями. Если она не связана, иллюзорными. Рано или поздно вы откажетесь от таких отношений. Потому что это иллюзия. Там нет реального счастья.
Много вопросов, связанных с психологией. Психологи говорят, что сначала нужно заземлиться в теле и только потом лезть в духовные сферы. Что в вашей традиции помогает не улететь, в кавычках, в фантазии, а прочно стоять на земле?
Если слово «заземлиться» я понял правильно как «здоровье», я могу согласиться. Что две цели у человека прописаны в ведах. Это здоровье, желание здоровья. И второе – познание абсолютной истины. Да, без здоровья будет трудно это сделать. Поэтому, да, необходимо следить за здоровьем. Это питание, это работа, отдых, это сон и йога ума, чтобы ум тоже был здоровый. Вот тогда будет очень легко и как бы приятно заниматься духовной практикой.
А как вы боретесь с гневом? Вот здесь такой интересный вопрос. У вас есть правило не гневаться, не завидовать, не желать плохого. Но если я подавляю гнев, он уйдет в тело и станет психосоматикой. Как вы работаете с негативными эмоциями, чтобы они не разрушали вас изнутри?
Негативные эмоции обычно не появляются от какого-то фрагмента жизни. Не от жизни в целом, когда мы создаем вот прожитую жизнь в целом. Там не будет гнева, там будет понимание, потому что... А вот фрагменты жизни вызывают непонимание какое-то. За что? Почему? Кто такой? И так далее. Но веда говорит, что по одному фрагменту вы танцы не увидите. Вам нужно прожить всю жизнь. И тогда вы без гнева сможете правильно оценить, когда гнев уйдет, раздражение уйдет. Перед смертью обычно человек становится вот таким беспристрастным. Сам начинает думать, что он много согрешил там, и то дело неправильно, и ошибки совершал, нужно было делать по-другому. Сам начинает с собой вот заниматься перед смертью. Но это уже поздно, конечно, поздновато. А в течение жизни вот он сталкивается с такими вещами, например, неприятно, начинает гневаться. И практика повседневной жизни должна быть в знании. То есть мы должны гневаться на свои собственные ошибки прежде всего. На себя самого. Вот так мы и живем вот эту вот тенденцию гневаться на окружающий мир, обвинять кого-то. То есть нужно работать над собой, учиться. То есть и сам себе должен стать учителем. Учитель гневается на невежество. Я должен на свое невежество тоже гневаться. Зачем я сделал? Я просто скотина. Как я мог так поступить? Мне совестно. Вот это человек. Вот это правильное применение гнева. Кроме этого, если вы видите, что в жизни много дурных вещей люди делают, говорите об этом. Обучайте людей, поправляйте людей, помогайте людям встать на правильный путь. Если у вас есть знания какие-то, это тоже гнев. Кому-то вы скажете, почему живете как животные, это тоже гнев. Но вы дадите лекарство какое-то человеку. Разве доктор не ругает больного иногда? Вы неправильно питаетесь, вы сами виноваты, но он его лечит при этом. Он имеет право на это. Он тоже гневается иногда.
Один мой знакомый занялся духовным развитием, потому что не мог выносить одиночество. Община, как вы говорите, санга, становится спасательным кругом. Это здоровое развитие отношений или просто бегство от страха, остаться одному. То есть вот он пошел в общину, потому что ему было одиноко. Это бегство какое-то.
И то, и другое может быть. Пока человек не очищен, может быть и то, и другое. Он может испытывать еще страх, если он не очищен. Может испытывать материальные проблемы, которые привели его к духовности. Тот же страх или болезни. Но это, говорится, еще о несовершенном человеке духовно. То есть у него могут быть материальные причины для этого. И если он не возвысится над этими материальными причинами, он снова вернется к материальному существованию, когда все будет хорошо. Вот, болеет человек, обращается к Богу, выздоравливает, забывает про Бога. Вот что произойдет. Вот нищий молится, а потом получает деньги и забывает Бога, допустим. То есть если он не возвысится дальше... Поэтому о каком человеке вы говорите? О материалистичном, скажем, духовном человеке или уже более совершенном или полностью совершенном? Они разного уровня бывают. Для начинающих, как вы правы можете быть, вы видите эти недостатки, что они могут и страх это делать, от того, что надоела такая жизнь, бросить кого-то, ради себя они это делают, еще эгоистичные. Но путь правильный выбирают, если они к Богу идут. Путь-то правильный, мотив еще может быть неправильный. Но раз путь правильный, значит мотивы очистятся. Если путь авторитетный, значит, все мотивы очистятся. Есть много историй в Ведах об этом. Когда с материальными мотивациями люди приступали к служению Богу, но когда они получали откровения духовные, они освобождались, очищались от всех своих материальных желаний. Они становились чистыми полностью. Поэтому путь верный. Не осуждайте новичков, которые вот еще такие вот некрасивые, некрасиво себя ведут, но они встали на верный путь. Потерпите это. Путь верный.
Спасибо. Что вы делаете, когда накатывает апатия и нет сил даже повторять мантру? Это момент истины, когда духовность провалилась, или наоборот, момент, когда она только начинается?
Да, это же проверка решимости.
У вас было такое?
Каждый человек, на каждом уровне есть проверка решимости. На каждом уровне. Всегда будет выбор, пока мы в этом теле находимся, идти нам дальше к Богу или... остановиться, потому что уже хорошо мне в этом мире оставаться. И вот как бы человек, который предается Богу искренне, он всегда будет выбор делать духовный дальше. Угу. Дальше будет продвигаться. Ну и кого-то Майя может остановить, купить может на что-то. Если у него есть материальное желание, он может приостановиться где-то.
Интересно. Самый частый упрек. Вы сидите в храме, поете, а в мире столько страданий, войны, болезни, голода. Вы бежите от этих проблем или, оставаясь в храме, вы решаете их каким-то иным невидимым способом?
Если мы будем страдать вместе со всеми, мы никому не поможем. Если вы тонете, и люди тонут, кому вы поможете? Вы должны сначала спастись сами, и можете выловить очень много людей спасти после этого. Сами поднимитесь на лодку сначала, а потом спасайте людей. Вы нам предлагаете страдать вместе с ними – в невежество вместе с ними, и тогда кому поможем? Мы себе-то не сможем помочь тогда. Поэтому, чтобы помочь другим, нужно самому стать сильным. Поэтому храмовая практика дает нам духовную силу. И тогда мы сможем помогать людям.
Очень много вопросов, связанных со страхами перед духовной практикой, перед тем, чтобы заняться ею. Один из таких вопросов интересных. Если я стану практикующим вайшнавом, не перестану ли я заботиться о карьере и деньгах для семьи? Где грань между здоровой отрешенностью, не быть привязанным к плодам труда, и безответственностью бросить семью на произвол судьбы?
Это схожие вопросы. Да, главное препятствие сегодня для людей – это страх. Вот то, о чем здесь говорится. Потерять что-то материальное. Дорогие мои, хорошо. Давайте, без духовной практики, занимайтесь своими материальными делами. Будьте успешны даже, будьте богаты, будьте счастливы. Пусть у вас будет хорошая семья, здоровые дети, все, что вы хотите. Но ведь в любом случае вы это все потеряете.
Момент смерти?
Ну да, это же все временно. Если вы согласны на это, живите такой жизнью. Если закрывать на это глаза, вам и так хорошо. Не хотите думать, не надо про смерть мне говорить. Вы пугаете-то просто всех. За этим тоже кроется обман. Хорошо. Просто давайте проверим это. Вот сколько людей уже жило таким образом, да? Достигали и богатства, и всего остального. А почитайте, вот как они уходили из этого мира, и что они говорили. О чем они говорили? Они все были разочарованы. Даже Александр Македонский, который захватил вот весь мир. Он же был завоевателем мира, так его считали. Величайший в истории, его до сих пор помнят. Все его битвы, все знают, как он достигал успеха, каким богатством он обладал, какими землями, какой властью вообще. Но когда он умер, вот так его хоронили. Это знак был. И знак этот разгадали. Он сказал, что я вот обладаю всем миром, а с собой забрать ничего не могу. Ничего, ни крошки не могу. Это был уход Александра Македонского. Чингисхан искал эликсир бессмертия, боялся смерти человек. У него все было, богатство, власть, то же самое. Величайший завоеватель, да, в истории своего времени. Он боялся смерти и думал о бессмертии. Где эликсир бессмертия достать? Со всего мира созывал лекарей, мистиков. Искал рецепт бессмертия и не находил. Лев Толстой, великий мыслитель, смотрите. У него было имение, дворянство, там, ну все остальное, да. Но что, он боялся смерти. Последние 11 лет он пишет в своем дневнике, еще жив. Каждый день писал, еще жив, еще жив, еще жив. И не знал, как вот уйти в тот мир, который он хотел получить, но не знал о нем до конца. Как страдали эти люди, которые мы считаем гениями, успешными. Как Ленин просил прощения у столов и стульев, когда умирал. Как Калинин просил перед смертью сжечь все его книги атеистические. Потому что, говорит, я горю в огне сейчас. Вы почитайте все. Вот, о великих людях, посмотрите, успешных. Их конец. Почитайте о царе Сардонапале в Турции. Это 19 век примерно, начало. Который сжег себя со всем гаремом. Просто потому, что не мог найти смысла жизни. Богатство есть, все чувство наслаждения. А зачем все это? Он не мог жить спокойно, смотрите. Ко мне однажды пришел человек и сказал, у меня есть друг, в Москве это было, очень богатый человек. У него психологические проблемы. Можете помочь ему? Я спросил, насколько он богат. Говорит, ну, на внуков хватит. Я говорю, так, в чем же его проблема? Не может больше разбогатеть. Я говорю, тогда смысл зачем? Вот он говорит, ты не понимаешь, тогда зачем жить? У него смысла-то другого нет. Оказалось, что это самая острая проблема. Оказывается, не богатство смысл, не деньги смысл, не материальное удобство смысл, а какой-то еще смысл. И когда мы вот все это обретаем и смысла не находим, мы теряем силу к жизни, интерес к жизни. Я говорю, что такая прям серьезная проблема? У него куча денег, у него прям серьезная. Да, говорит, серьезная проблема. Он уже спит на снотворных. Он не может спать спокойно. Он идет к психиатрам, психологам, человек. У него проблемы. Посмотрите, изучите внимательно. Веда говорится, что мир делится на две категории людей. Одни успешные, материально богатые, и не знают, что с этим делать дальше. У них куча проблем внутренних. А другие, не достигшие этого уровня, завидуют им и хотят стать такими же. Не зная об их проблемах. Богатые тоже плачут. И сильно плачут. Не верите? Проверьте. Я не буду настаивать. Вот я сказал, достаточно. Проверьте, у вас есть своя жизнь, своя ответственность к жизни. Проверяйте. Ваши дети будут жить, как вы жили. Проверяйте. Дайте пример. Вот дайте им успешный пример.
А все-таки что мы с собой можем? Есть же что-то, что может уйти с нами.
Знание. Духовное знание, оно неразрушимо. Духовный плод неразрушим. Материальный плод временный. Духовное знание вы не можете потерять. Даже если вы умираете, не достигнув совершенства на этом пути, вы начнете с той ступени, где вы закончили в этой жизни. Вы ничего не потеряете. Вы родитесь в хорошей семье, которая даст вам возможность заниматься духовной практикой. Это может быть богатая семья, вам работать не придется всю жизнь. Вы наследство получите. Есть такие рождения. Это описано в Бхагавад-гите. Или можете родиться в семье святых людей вообще. Это еще более редкое рождение. Это же значит, что вы уже приближаетесь к духовному уровню, настоящему. Вы как же как духовный учитель можете действовать. Воспитываясь в такой семье, вы уже можете действовать как духовный наставник в мире. В мире. А что вы получите, скажите, какой запас вы получите духовной силы, если вы будете думать о богатстве, о семье, о квартире, о своих переклеенных обоях, о мебели, о машинах, о дорогах? Ведь это все за одно мгновение человек теряет. Вообще ничего не остается. Когда мне было лет 25 примерно, у меня случился выход из тела. Ну, это не была клиническая смерть, это был выход астральный. Но наподобие клинической смерти случилось. И в этом тонком теле я проник сквозь стену. Там неприятные были металлические конструкции внутри этой стены. Это старый был петербургский дом. И я прямо вот из своей комнаты на первом этаже сквозь стену вышел вот во двор. Тело было почти невесомым. Я был поражен этому опыту. Я рассказал своему одному другу, простому человеку. А он какой друг? Ну, он такой, любит выпить, там где-то деньги у кого-то, что-то. Вот такой вот он. Близкий к такому вот хулиганскому типу. Я ему говорю, представляешь, что со мной случилось? Я получил такой опыт. Он задумался, сказал, так что, ты можешь прямо вот сквозь стену проходить? Слушай, так можем взять магазин какой-то? И тут я был в шоке от его вот мышления и сам понял, что в том измерении такой даже мысли нет, в этом нет необходимости, там нет денег. Там не существует такого понятия, как деньги. Да. Это чисто земное понятие, к которому мы привыкли. Но как только вы тело оставляете, там нет денег, даже понятия такого нет денег. Там есть понятие ваших качеств, вашей личной силы. Личной силы. Потому что там у вас ни дома, ни семьи, ни защитников. Ваша личная сила имеет значение, куда вы пойдете. Вот воздух со дна моря поднимается куда? Вверх же он легкий. Да. Это его энергия личная. А песок падает на землю. Если ваша душа тяжелая, вы вниз пойдете. И никакие технические средства вам там не помогут. Ни машины, ни самолеты, ни корабли, ни воздушные шары вас не поднимут. Вы пойдете на дно океана. Если у вас душа легкая, счастливая, духовная, она пойдет вверх сама по себе. То есть разный вес души еще бывает. Вес кармы. Вот что определяет дальнейшую судьбу. А в этой жизни, ну, можно много своровать, допустим, и жить хорошо, кажется, материально. Но в этом нет высшего смысла. Он отсутствует. А почему вообще люди не думают о высшем смысле? Не знаю, они думают, все спрашивают, как не потерять деньги. Только, да. А можно продвигаться духовно и пить водку при этом. Вот я бы согласился, да, думает человек, если бы не запретили бы водку пить и мясо есть. Я бы практиковал бы нормально. Вот такая религия мне подходит. Вот мы с такими людьми сейчас имеем дело, да?
Обычные, да, люди,
ну, которые хотели... Ну, это сложный контингент, правда. Им нужен опыт страданий большой, прежде чем они вот эти вопросы глупо перестанут задавать. Они хотят совместить свои чувства наслаждения, свои привычки.
Да,
оставить... С духовным миром вообще, с Богом. Да, давайте Бога еще пригласите за свою выпивку.
А как же вот не потерять вот этот момент, когда человек родился, ну, допустим, вот он практиковал в прошлых жизнях, да, у него появилось, ну, хорошее рождение. Но мы часто видим, что ребенок рождается в богатых семьях, да, не вот, ну, как не в духовных семьях, а в богатых семьях. И часто, ну, проблемы у этих детей, у них нет никаких сложностей в жизни, да, и они там, ну, начинают там наркотики, еще что-то. А как же здесь вот не, ну, как вспомнить, да, или что может являться? Только получается какая-то милость, что может являться тем, чтобы человек все-таки вспомнил, что он в прошлой жизни тоже что-то делал, там, ну, чем-то занимался, там, начать практиковать или еще что-то. Или это невозможно вообще никак на это повлиять? Это карма просто и все.
Карма означает не только рождение в какой-то семье. Карма обеспечивает нам определенные встречи в жизни с людьми. То есть предопределено такому человеку, кто занимался духовной практикой, встретить духовных людей. Он даже без усилий это встретит. Он их заметит просто. Они есть. Но люди, у которых нет этого предрасположенности предопределения, они их просто не замечают, не видят этих людей. Они видят других людей, которые им выгодны. А человек, родившийся с духовным потенциалом, он сразу их увидит. Он привлечется ими качествами, он заметит их.
И пойдет уже к ним.
Вот гордый человек, он не заметит смиренного человека. Для него он просто слабый, несуществующий в социальном мире, безуспешный, он не интересен, пройдет мимо. А духовный человек прежде всего заметит смирение в человеке, а не гордость. Все наоборот, видите? У них сон и явь разные. Ну, да. У духовных людей. Поэтому духовный человек, он найдет свое место в любом мире. Везде есть святые люди. В любой стране, смотрите.
Ну, большинство читателей, которые нам задают вопросы, вот опять вопрос в ту же тему, интересно, что мне страшно начать. Мне кажется, что если я начну практиковать, я потеряю друзей, работу, привычное удовольствие и стану белой вороной. Это страх реальный или просто защита ума? Ну, вы уже ответили, конечно. Я смотрю, что у нас все такие вопросы.
Если постепенно вы будете продвигаться, не будет страшно.
Не будет?
Нет, если постепенно это делать. Если сразу, да, вы представляете, что сразу вы теряете все. И ничего у вас нет. Это ваше воображение пугает вас. Например, случается так. Ну, это негативный пример, но он, я думаю, подойдет к этому вот моменту. Например, у вас есть семья, друзья, дети. Ну, вы как-то их любите и живете. Но нет большой любви такой, знаете, как в книгах написано там про «Гранатовый браслет» там, или «Ромео и Джульетта», описываются такие вот великие произведения, «Большая любовь» там сумасшедшая. Но нет ее. Ну, какая-то есть, и слава Богу, живем хорошо. И вдруг вы встречаете такую любовь. Вы же все теряете.
Да.
Но вы же мечтаете такой любви. Но вы же знаете, что вы все потеряете при этом. Даже такие песни поют. «Слишком большая любовь убьет тебя, будь осторожен». И все равно все хотят большую любовь, значит, обрести. Пусть я все потеряю, но хочу обрести вот эту вот большую любовь. Видите, как интересно? А это сравнивается с такой приправой, которая одновременно очень острая, что есть невозможно, и такая сладкая, что не откажешься. Вот две такие вещи. Вот это любовь. Любовь к Богу имеет ту же самую природу. Она такая сладкая, что вы не откажетесь, но такая острая, что невозможно будет перенести от той и другой вместе. И у вас просто появляются новые друзья, новые отношения, более высокие. Если вам дают Мерседес вместо вашего велосипеда, не так трудно отказаться от велосипеда, оказывается. И потом, с другой стороны, ваши родственники получают благо по линии отца, по линии матери, ваши друзья, которые были свидетелями вашего духовного сумасшествия, они тоже духовно будут продвигаться. Все получают благо.
Да, это важно. Ну вот такой же похожий вопрос. Что делать, если я хочу к вам, но мне стыдно? Стыдно, что я ничего не знаю. Стыдно, что я грешный. Стыдно, что я не так одет. Это вообще нормально?
Нужна решимость. Нужно преодолеть. Что путь верный, тут не нужно стесняться. Как говорил Иисус Христос, если вы меня постесняетесь здесь, я вас постесняюсь там.
Вы говорите, что Кришна внутри. Зачем тогда идти в храм и к гуру? Разве уход внутрь себя, например, молчание, внутренняя молитва, это не самый прямой путь без посредников?
Да, если сердце чистое, то вы можете прямо осознавать Бога в сердце, если сердце чистое. Если нет, не сможете. Вас обманут ваши неправильные мысли нечистые, привычки, обусловленность. Это сравнивается с плохим зрением. Как бы ни пытался, если у меня плохое зрение, я не смогу хорошо увидеть. Я должен применить очки. И они мне покажут реальность. Точно, четко. Поэтому сначала должен увидеть глазами Бога все. Глазами духовного наставника все. Бхагавад-гита — это песня Бога. То есть Бог говорит, как Он видит человека, душу, этот мир, его деятельность, его аскезы и прочее, 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 его пищу. И вот мне сначала нужны глаза Бога, чтобы разобраться во всем. Вот одеть очки. Через Священное Писание хочу рассмотреть этот мир. Не через свои вот эти ложные представления, да, где у меня маленький мизерный опыт и ноль знаний об этом мире, фактически об устройстве мира. Люди ничего не знают сегодня. И я так по наитию так вот что-то пытаюсь понять здесь. Случайно столько ошибок совершаю в жизни. Поэтому через Священное Писание нужно познавать мир.
Ну, вот как раз правильно я понимаю, что обычную Бхагавад-гиту, которую комментировал Шрила Прабхупада, ну, достаточно сложно людям, которые только начинают читать. И вы поэтому прокомментировали, и для обычных людей, которые вот только-только встали на этот путь, еще не могут прочитать Бхагавад-гиту, открывают, ну ничего не понимают, ну вообще ничего не понимают. Они могут прочитать Бхагавад-гиту, которую вы прокомментировали, это та же Бхагавад-гита, как я понимаю, да, только более простым языком объяснена. И тогда получается сначала прочитать ваш комментарий, потом прочитать уже Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады, и таким образом человек начнет, ну у него меняться начнет реальность, ну, по отношению к духовной практике. Так получается.
Парадокс в том, что люди как раз вот все понимают, что там написано.
А что там написано?
Одна женщина, когда я книги распространял, зашла в какой-то офис. Где-то на севере Тюмени это было. Она сказала, а у меня уже есть эта Бхагавад-гита. Но я там ничего не поняла, читала что-то. Я тоже открыл Бхагавад-гиту, стал ей читать. Вот стих понятен? Говорит, ну это понятно. Первое предложение, комментария прочитал. Понятно? Понятно. Все было понятно. А что непонятно? Не понимаю, зачем все это.
Так зачем все это?
То есть они читают, они все прекрасно понимают. Парадокс интересный, видите? Не принимают.
А, это разные вещи.
Да, да. А поэтому трудно читать. Не принимают. Если лекарство просто на него смотреть, не принимать, оно не подействует. То есть нужно проглотить все-таки его, да, принять как образ жизни. И тогда вы видите, о, это здорово. Я начинаю чувствовать силу в себе, радость к жизни, возвращаюсь к нормальной жизни. То есть применять. Поэтому, да, не все мне знакомо, что написано, термины какие-то. Как они читают? Дритараштра увача. О, все, закрываю книгу сразу же, с одного слова. Дритараштра прочитали. Это вот современный человек, представьте себе. Он не выносит умственные нагрузки, аскезы. Но я вам скажу одну вещь. Если у вас недостаточно умственной нагрузки, вы будете подвержены депрессиям. Вы обязательно упадете. Будете расстраиваться часто, будете обижены постоянно ходить на все. Будете уязвимы каким-то негативным вещам в большей степени. Если у вас достаточно умственной нагрузки, будете защищены этим знанием. Поэтому Дритараштра увача, вот просто подумайте. Просто сделайте усилие, прочитать, повторить несколько раз это вот слово. Уже благо получите. Что это священное писание. А потом станет интересно, а кто же такой Дритараштра? Имя у него такое, кто же он такой? Вы о нем узнаете, думаете, вот это да, сколько таких Дритараштр оказывается в мире. Вот в чем проблема. Вот почему было рассказано Бхагавад-гита, почему Дритараштр должен был ее услышать. Это всем нужно услышать. Дритараштр, я знаю, кто такой Дритараштр. Вот будет открытие вообще. Шри Бхагаван Увачи, большой комментарий. Про Бхагаван, слово, про одно слово. О, одно слово так долго. Что же дальше там, где там? То есть у них нет ни терпения еще, они не принимают, что там написано. Они говорят, о, усилия нужно совершать, учиться, мне скучно, мне трудно. Поэтому мы упрощаем комментарии. Короче просто делаем. Все то же самое смысл, понимаете? Просто короче делаем. Вот только вот в этом
разница.
Да, разница.
Кришна дает Арджуне выбор в начале Бхагавад-гиты. Свобода выбора – это высший дар. Не отказываемся ли мы от этого дара, когда отдаем себя Богу и Гуру?
Бог – это полное целое.
Ну да.
Как же мы теряем свободу? Если Бог, он безграничен. Если мы входим в мир Бога из своей квартиры, из своей вот работы, из своей зарплаты, мы вдруг выходим в это богатство да беспредельное туда, в эти энергии. То есть, опять же, это воображение материальное здесь применяется вот как в этом вопросе к Богу. Бог – это высшая свобода. Есть такое выражение в Бхагавад-гите – регулирующие принципы свободы. И тут парадокс. Регулирующие принципы – это какие-то ограничения же, принципы, но свободы. Дается пример. Человек следует законам государства, и он свободен. А если я свободен от закона государства, он в тюрьме оказывается, все наоборот, теряет свободу.
Так же и с Богом?
Да. Следуйте закону Бога, вы свободны.
Ну и последний вопрос в эту тему на сегодня. Если я доверюсь Кришне, не перестану ли я сам отвечать за свою жизнь? Мол, на все воля Божья, и можно ничего не делать. Где здесь подлинная реальность, а где самообман?
Сначала так и нужно. Верно, верно. Сначала, как ребенок. Он полностью полагается только на родителей. Пока мы духовно растем, нам нужна защита. Когда вы вырастете уже духовно, вы получаете полномочия действовать. Вы благо принесете всему миру. А пока растите, пожалуйста, набирайте сил.
Что вы можете пожелать нашим пока еще несовершенным читателям? Пока они только начинаются, встают на этот путь, что вы можете пожелать, что им делать, чтобы их материальные вопросы больше становились духовными?
Эти люди искренне, поэтому я думаю, что у них будет все хорошо, у большинства. Может быть, они еще осторожны. А осторожность – это признак разума, по сути. Это не недостаток. Я не думаю, что эти вопросы плохие. Они разумные вопросы. Да, мы не должны неразумно практиковать. Много есть неразумных поступков, духовной практики, которые портят репутацию вообще всей духовности. Возьмите в истории крестовые походы, допустим, возьмите примеры инквизиции. Это все в духовной сфере как бы происходило. Как мы так понимаем? Это не была духовная сфера, это была материальная платформа. Вот в чем проблема. Это было материалистичное сознание людей. Сейчас мы хотим говорить о чистом духовном сознании, которое никому не приносит вреда вообще. Только благо приносит. Поэтому здесь есть искренний интерес и осторожность. Если будете практиковать, ну, посильные вещи брать, осторожно, потихоньку, вы не будете бояться ничего. Будьте очень счастливы.
Спасибо вам большое за ответы.